Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Сегодняшняя программа посвящена гениальному поэту Серебряного века, приверженцу символизма Александру Блоку, который прожил недолгую, но полную творчество жизнь. Его стихи, поэмы, драмы знает весь мир. Я расскажу факты из биографии и личной жизни поэта. Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отцом был дворянин, успешный юрист, профессор Варшавского университета Александр Львович Блок, а матерью – дочь ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Бекетова, актриса и историк балета Анна Андреевна Бекетова. После рождения сына родители Блока прожили вместе всего год, а потом расстались. В возрасте 3-4 лет Александр жил за границей, в Италии, с матерью, тетей и бабушкой. О своей семье Александр Александрович говорил так: «Гостеприимство стародворянское, думы светлые, чувства простые и строгие». Именно в таких традициях гуманизма, уважения к культуре предков, высоких понятиях о долге, чести и презрения ко всему мелочному, пошлому, меркантильному и был воспитан будущий поэт. Атмосфера Бекетовского дома была пропитана идеями гуманизма и либерализма, духом поэзии и искусства. Он рос в окружении заботливой матери, обожающих его бабушек и теток. Впоследствии он напишет: «Золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин». Официально брак родителей Блока был расторгнут синодом в 1889 году. Мать Александра, как только получает развод, выходит замуж за гвардейского офицера и будущего генерала Франца Кублицкого Пиатуха, но оставляет своему сыну, Саше, фамилию отца – Блок. В это же время они переезжают в квартиру отчима, в офицерских казармах лейб-гвардии гренадерского полка. Отсюда же, в 1891 году, маленький Саша начинает ходить на занятия в Введенскую гимназию, что располагается на Большом проспекте Петроградской стороны. Его отдали сразу во второй класс. Это учебное заведение произвело на Александра удручающее впечатление. Когда родные дома спросили, что его больше всего поразило в школе, он ответил: «Люди». К тому времени мальчик уже пробовал сочинять и прозу, и стихи. В 1894 году Блок начал выпускать журнал «Вестник», и в его литературной игре участвовала вся семья. В редакцию входили два кузена, троюродный брат и мать. Бабушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей Бекетов иллюстрировал материалы. Всего вышло 37 номеров «Вестника», где помимо стихов и статей Александр Блок сочинил и роман в стиле Майнрида, который выходил в первых 8 номерах журнала. В 1897 году Блок отправился с матерью в Германию, в курортный город Бад-Наугейм. Здесь он впервые по-настоящему влюбился в жену статского советника Ксению Михайловну Садовскую, которая была великолепной пианисткой и страстной поклонницей творчества Вагнера. Блоку на тот момент было 17 лет, а его возлюбленной – 37. Поэт посвятил Садовской стихотворение «Ночь на землю сошла», которое стало первым автобиографическим произведением в его лирике. «Ночь на землю сошла. Мы с тобою одни. Тихо плещется озеро, полное сна. Сквозь деревья блестят городские огни. В темном небе роскошная светит луна. В сердце нашем огонь, в душах наших весна. Где-то скрипка рыдает в ночной тишине. Тихо плещется озеро, полное сна. Отражаются звезды в его глубине. Дремлет парк одинокий, луной озарен. Льется скрипки рыдающий жалобный зов. Воздух весь ароматом любви напоен, ароматом незримых волшебных цветов. В темной бездне плывет одинока луна. Нам с тобой хорошо, мы с тобою одни». тихо плещется озеро, полное сна. Сквозь деревья блестят городские огни. Это стихотворение было написано в октябре 1897 года. Мать Александра в письмах родным сообщала: «Сашура у нас тут ухаживал. С великим успехом. Пленил барыню. Мать трех детей и действительную статскую советницу. Смешно смотреть на Сашуру в этой роли. Не знаю, будет ли толк из этого ухаживания для Сашуры в смысле его взрослости. И станет ли он после этого больше похож на молодого человека? Едва ли». Их встречи были редкими. Мать Блока была категорически против общения сына со взрослой замужней дамой. Однако страсть юного поэта не оставила его и в Петербурге, где он несколько раз встречался со своей дамой сердца. Позже проза жизни разрушила идеалистический образ. Вот стихотворение, адресованное Ксении Садовской спустя год после этих событий. «Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали? Этой дорогой ложной молча с тобою мы шли. Шли мы, луна поднималась выше из темных оград. Ложная дорога казалась. Я не вернулся назад. Наша любовь обманулась. Или стезя увлекла, только во мне шевельнулась синяя города мгла. Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали? Этой дорогой ложной мы безрассудно пошли». Несмотря на разницу в 20 лет, эти чувства у Блока не были мимолетными. Правда, они не встречались, а общались только в переписке. Но лишь через 4 года Александр окончательно решил закончить отношения. Блок посвятил своей первой любви целый цикл стихотворений. Читатель может увидеть инициалы КМС – Ксения Михайловна Садовская. Причем сама женщина даже и не подозревала о том, что в лирике Блока она стала первой прекрасной дамой. Эту тайну Ксении Михайловне открыл врач, лечивший ее от душевного недуга, когда она была уже в преклонном возрасте. Параллельно с этой историей любви происходят и другие события в жизни поэта. В 1898 году Александр Блок окончил гимназию, а в августе того же года поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Однако юриспруденция молодого поэта не привлекала. Спустя 3 года Блок переведется на историко-филологический факультет, а сейчас его увлекает театр. Еще в 1896 в Бекетовской усадьбе Шахматова был организован его стараниями частный театр, где Блок и сам исполнял роли. Почти каждые каникулы Блок проводил в имении деда Шахматова. В соседней усадьбе Баблова летом 1899 года он ставил спектакли Бориса Годунова, Гамлета, Каменного гостя и сам же в них играл. Баблова принадлежала знаменитому ученому Дмитрию Менделееву, который был дружен с дедом Блока Андреем Бекетовым. И новым увлечением поэта становится Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь известного химика. Она также увлеклась театром, часто участвовала в шахматовских спектаклях. Вот в роли Офелии из «Гамлета» она и покорила сердце поэта. Когда в безмолвной, мрачной, темной зале предстала тень Офелии моей, и, бедный Гамлет, я был очарован, я ждал желанный сладостный ответ. Целый цикл гамлетовских стихов и лирики о прекрасной Офелии мы найдем в творчестве Александра Александровича.
Я предлагаю вам послушать романс на стихи Блока в исполнении Михаила Кане «Я помню нежность».
Я помню нежность ваших плеч, они застенчивы и чутки, и лаской прерванную речь. Вдруг после болтовни и шутки, волос червонную руду, и голоса грудные звуки, сирени темной в час разлуки, пятиконечную звезду. Волос червонную руду и голоса грудные звуки, сирени темной в час разлуки, пятиконечную звезду. И то, что глубже и страннее, из вихря музыки и света, взор полный долгого привета, и тайна верности твоей. И то, что глубже и странней, из вихря музыки и света, взор полный долгого привета, и тайна верности твоей.
год – поворотный год в литературной судьбе Блока. Он увлекся поэзией Владимира Соловьева. Это религиозный мыслитель, мистик, поэт и публицист. И мистические явления приобретают в лирике Блока осознанные очертания. Он пишет: «До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна. Меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал субъективным и бережно оберегал от всех. Теперь события личной судьбы он сверяет с тем, что послано свыше». В это время Блок изучает античную философию, осмысливает Платона, идеалистическое восприятие полностью овладевает им. И такая земная Офелия получает иные характеристики, превращаясь в символ вечной женственности, в прекрасную даму, несущую таинственный свет нового знания, чувства, озарения. Свои ощущения молодой поэт выразил в стихотворении «Предчувствую тебя». В этом стихотворении лирического героя терзают сомнения по поводу того, что прекрасная дама может превратиться в порочное создание, и от ее духовности не останется и следа, но он так хочет ее увидеть. Эпиграфом стали строки Владимира Соловьева: «И тяжкий сон житейского сознания ты отряхнешь, тоскуя и любя». Предчувствую тебя. Года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне. Изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозренье, сменив в конце привычные черты. О, как паду, и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты! Как ясен горизонт, и лучезарность близко, но страшно мне. Изменишь облик ты. В 1903 году Александр Блок женится на дочери химика Менделеева Любови Дмитриевны, ставшей муза поэта и повлиявшей на создание первой книги стихов «Стихи о прекрасной даме». Их отношения с перерывами длятся до последних лет жизни поэта. Отношения влюбленных составляют большой цикл лирики в творчестве Блока. Однако счастливая семейная жизнь не сложилась. Во многом из-за странного представления Блока о любви. Несмотря на то, что супруги испытывали сильные любовные чувства, Блок все равно гулял на стороне, а со своей женой не спал. Он считал, что любовь – это идеал красоты, и поэтому он не мог относиться к ней как к какой-то дрянной девке. В их отношениях, по инициативе самого Александра Блока, были установлены определенные рамки, которые ограничивались лишь общением и духовной близостью, исключая плотские утехи и животную страсть. А история хранит немало подтверждений тому, что Блок поддерживал отношения со многими знакомыми женщинами, связь с которыми нельзя было назвать невинной. Одно время это была актриса Наталья Николаевна Волхова, которой посвящен цикл «Снежная маска», 1907 год. Одно из стихотворений цикла – «Снежное вино». «И, вновь сверкнув из чаши винной, ты поселила в сердце страх. Своей улыбкой невинной в тяжелозмейных волосах. Я опрокинут в темных струях и вновь вдыхаю, не любя забытый сон о поцелуях, о снежных вьюгах вокруг тебя. И ты смеешься дивным смехом, змеишься в чаше золотой, и над твоим собольем и мехом гуляет ветер голубой. И как, глядясь в живые струи, не увидать себя в венце? Твои не вспомнить поцелуи на запрокинутом лице». Позже была оперная певица Любовь Александровна Андреева-Дельмас, великолепно игравшая Кармен. Цикл стихов, посвященный этой героине, читатель тоже найдет в литературном творчестве Блока. «Как океан меняет цвет, когда в нагроможденной туче вдруг полыхнет мигнувший свет, так сердце под грозой певучей меняет строй, боясь вздохнуть, и кровь бросается в ланиты, и слезы счастья душат грудь перед явлением Карменситы». Может, именно по этим причинам всего через несколько лет после замужества Любовь Менделеева уступает ухаживаниям Андрея Белого, друга и соратника по поэтическому цеху Блока. Чувства Белого были не менее возвышены, но относились больше к получению физических доказательств любви. Их странная семейная жизнь образовала собой подобие любовного треугольника. Впоследствии этот конфликт Блок даже опишет в пьесе «Балаганчик». Если коротко, то Белый был влюблен в Менделееву, боролся за ее симпатию, а она впоследствии, вспоминая роман с ним, говорила: «Я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной ухаживать». Впрочем, это была только полуправда. Любовь Дмитриевна мучилась, металась между зовом рассудка и сердца, возвращалась к Блоку и вновь приходила к Белому. В конце концов, она смогла разорвать эту связь, однако каждая последующая встреча с Андреем Белым была одновременно испытанием и мукой. В 1907 году Блок переживает душевный кризис. Он чувствует свое одиночество. Мать живет далеко, а жена... Будучи сторонником свободных отношений, он отпустил ее в гастроли с труппой Мейерхольда. И несмотря на огромную любовь к Блоку и разрыв отношений с Андреем Белым, она заводит новый роман с артистом по фамилии Дагоберт. Их роман продлился недолго, но оставил огромный отпечаток, а именно беременность. Когда Любовь приехала к мужу, то во всем созналась и хотела избавиться от ребенка, но Александр принимает это дитя, решая: «Пусть будет ребенок. Раз у нас нет, он будет наш общий». В 1909 году случается несчастье, которое на время выводит Александра из колеи. Умирает отец, а также Люба родила младенца, который прожил всего 8 дней. Как ни странно, но сам Александр переживал эту смерть еще больше, чем супруга. Поэт написал стихотворение «На смерть младенца». «Когда под заступом холодным скрипел песок и яркий снег, во мне, печальном и свободном, еще смирялся человек. Пусть эта смерть была понятна, в душе под песни панихид уж проступали злые пятна незабываемых обид. Уже с угрозою сжималась доселе добрая рука, уж подымалась и металась в душе отравленной тоска. Я подавлю глухую злобу, тоску забвению предам, святому маленькому гробу молиться буду по ночам, но быть коленопреклоненным, тебя благодарить скорбя? Нет, над младенцем, над блаженным скорбить я буду без тебя». Чтобы восстановиться после потрясений, поэт с женой уехали в путешествие по Италии и Германии. По впечатлениям из поездки, Блок написал цикл «Итальянские стихи». и все чаще поэта посещают мысли о его великом предназначении. Затем была Франция, где поэт переосмысливает российскую историю и действительность. «Русь моя, жизнь моя, вместе ли нам маяться?» Все чаще задается таким вопросами Блок. В 1913-м, накануне Первой мировой войны, тревожные ощущения не покидали поэта. Он чувствовал неотвратимость перемен. А уже потом приходит тема возмездия. Так и называется поэма, которую Блок писал в течение 10 лет. В 1916-м Блока призвали на службу табельщиком в инженерную часть Всероссийского союза. Войска базировались в Белоруссии. В письме к матери в сентябре 16 года он пишет о своей службе. «Я озверел. Полдня с лошадью по лесам, полям, болотам разъезжаю, почти неумытый. Потом выпиваем самовар и чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на заваленке сидим и смотрим на свиней и гусей». Как ни странно, Октябрьский переворот Блок принял всем сердцем, услышав в симфонии ветров революционную стихию. Его стихи о России восторженно принимала публика. Он написал поэму «12» и поэму «Скифы». Последние годы жизни семейный очаг возобновляется. Блок становится верным мужем. Он пытается найти себя в новой жизни, строящегося советского государства. Он не просто принял советскую власть, но согласился работать на ее пользу. Власть широко начала использовать имя поэта в своих целях. На протяжении 1918-1920-х годов Блока, зачастую вопреки его воле, назначали и выбирали на различные должности в организациях, комитетах, комиссиях. Постоянно возрастающий объем работы подорвал силы поэта. Начала накапливаться усталость. Блок описывал свое состояние того периода словами «меня выпили». Этим же, возможно, и объясняется творческое молчание поэта. Он писал в частном письме в январе 19 года. «Почти год, как я не принадлежу себе. Я разучился писать стихи и думать о стихах. Тяжелые нагрузки, проживание в голодном и холодном революционном Петрограде окончательно расшатали здоровье поэта. К 1920 году многие недуги поразили его организм. Астма, сердечно-сосудистая недостаточность, нервные расстройства. Последним ударом судьбы стала цинга. Блок попросту голодал, у него ослаб иммунитет. На запрос о выезде из страны для лечения, даже с последующим ходатайством Максима Горького, Политбюро ЦК РКПБ ответило отказами. После такого решения Блок отказался принимать пищу и лекарства, уничтожил свои записи. Живя в Петрограде среди нищеты, Александр Блок скончался от болезни сердца 7 августа 1921 года. Почти мистическая смерть Блока породила множество кривотолков. За несколько дней до смерти по Петрограду пошел слух, будто поэт сошел с ума. Накануне смерти Блок долго бредил, одержимый единственной мыслью – все ли экземпляры 12 уничтожены? Высказывались даже версии, что его отравили. А диагноз самого Блока был, конечно же, пророческим. Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Блок был похоронен на Смоленском кладбище в Петрограде. В 1944 году прах поэта перезахоронили на литераторских мостках на Волковском кладбище. А я хочу закончить программу песней на стихи Блока в исполнении Елены Фроловой «Вербное воскресенье». Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. ветерок удаленький, не задуй огня. В воскресенье вербное, завтра встану первая для святого дня. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой.